Глава 34. Серебряная стрела. Сегодня вечером черед готовить выпал Илэйн, а это означало, что все кушанья будут непростыми, вопреки тому обстоятельству, что ужинали на табуретках подле костерка под стрекот сверчков в ближайшем лесу и повторяющийся тонкий крик какой-то ночной птицы, прячущейся в густеющем сумраке. Суп был подан холодный в виде желе, посыпанный мелко нарезанным зеленым феррисом. Свет знает, где Илэйн раздобыла феррис и эти крохотные луковички, которые добавила к бобам. Говядина была нарезана столь тонкими ломтиками, что они казались чуть ли не прозрачными, и эти ломтики начинены морковкой, сладкими бобами, луком-резанцем и козьим сыром. А на десерт оказался припасен даже небольшой медовый кекс. Все было очень вкусно, хоть Илэйн и сокрушалась, что ничего не удалось приготовить сообразно всем требованиям, будто полагала, что ей под силу воспроизвести изысканные блюда, вершины кулинарного искусства поваров из королевского дворца Кеймлина. Найниф была уверена, что девушка вовсе не набивается на комплименты. Илэйн с порога бы отмела всякие похвалы и в глаза сказала, что, по ее мнению, правильно, а что нет. Том с Джиллином ворчали, что мяса, мол, маловато, но Найниф подметила, что оба не только уписывали за обе щеки и подчистили все до крошки, но и выглядели разочарованными, когда исчезли последние горошинки. А ведь когда стряпала Найниф, они почему-то всегда ужинали в гостях, у других фургонов. А уж коли черед заниматься ужином выпадал кому-то из мужчин, всякий раз это оказывалось либо рагу, либо еще что-то из мяса и бобов. Да вдобавок так наперченное, что язык чуть волдырями не покрывался. Ужинали они, конечно, не одни. Пятым к костерку пристроился Люка. Он притащил табуретку с собой и расположился подле Найниф, а для пущего эффекта расправил свой красный плащ и вытянул длинные ноги в сапогах с отворотами, выставив на показ икры. Хозяин зверинца являлся к их костерку чуть ли не каждый вечер. Как ни странно, его не было ни разу, когда ужин готовила Найниф. Честно говоря, и впрямь лестно и занятно ловить на себе его взгляды, когда рядом куда более красивая Илэйн. Но у Люка имелись на то мотивы. Тем не менее, сидел он чересчур близко. Сегодня Найниф уже трижды переставляла свой табурет, но Люка, как ни в чем не бывало, даже ни разу не сбившись на полуслове, придвигался к ней вновь. И хозяин зверинца беспрерывно сравнивал ее с разнообразными цветами, отдавая свое предпочтение отнюдь не последним. Он будто и не видел подбитого глаза Найниф, чего не мог не заметить только слепой, и не забывал твердить, как прекрасно будет Найниф в том красном платье, перемежая свои слова восхищенной похвалой ее храбрости. Дважды Люка соскальзывал на предложение, что им вдвоем, мол, неплохо бы пройтись при лунном свете, однако намеки его были так завуалированы, что Найниф не была до конца уверена в смысле сказанного, пока не задумывалась как следует. «Тот наряд придаст твоей беспримерной отваге совершенство», — настойчиво ворковал Люка в ушко Найниф. «Однако он и на четверть не приблизится к тому великолепию, воплощением которого ты являешься, ибо от зависти, как ты идешь, подле залитого луной потока восплачет расцветающая ночью лилия дара. Что случится и со мною, и это незабываемое зрелище превратит меня в барда, дабы под той же луной я сумел воспеть и восхвалить твои прелести». Найниф заморгала, пытаясь распутать его витиеватые речи. Люка же, видимо, решил, что ее ресницы затрепетали по несколько иной причине. Посему, пока он не успел нежно потрепать ей ушко, женщина будто ненароком ткнула ему локтем под ребра. Каковы бы ни были его намерения, Люка закашлялся, утверждая, будто крошка от кекса не в то горло попала. Да, Найниф признавала, что Люка весьма хорош собой. Хватит об этом. И ноги у него красивые, да о чем ты думаешь, пялись на его ноги. Но он, должно быть, считает ее безмозглой дурочкой. Нет, наверное, все дело в его проклятом представлении. Пока Люка откашливался, Найниф вновь пересела подальше от него, но не слишком, чтобы не показать, будто убегает. Впрочем, вилку она держала наготове. Вдруг тому вздумается возобновить уговоры. Том внимательно рассматривал тарелку, хотя на белой глазури не было ничего, кроме разводов соуса. Джуэлин еле слышно насвистывал нечто бессвязное, с нарочитым вниманием уставившись в гаснущий костер. Илэйн смотрела на подругу и качала головой. «Очень мило, что вы решили поужинать с нами», — заметила Найниф и поднялась. Люка тоже тут же вскочил, в отсветах огня его глаза сверкнули надеждой. Найни взгромоздила свою тарелку поверх той, что он держал в руке. Том с Джуэлином только спасибо скажут, коли вы хотите помочь им вымыть посуду. У Люка начала медленно отвисать челюсть, а Найниф обернулась к Элэйн. «Уже поздно, а завтра, наверное, мы рано переправимся через реку». «Конечно», — пробормотала Элэйн со слабым намеком на улыбку. Она поставила свою тарелку поверх тарелки Найниф и направилась за подругой в фургон. Найниф готова была обнять ее, пока та не сказала, «Вообще-то незачем было поощрять его». Лампы в стенных кронштейнах ярко вспыхнули. Найниф уперла кулаки в бедра. «Поощрять? Да если б я и могла поощрить его меньше, так это ножом в бок ткнуть!» Фырканьем подчеркнув свое отношение к Люка, Найниф нахмурилась на светильнике. «В следующий раз воспользуйся огневыми палочками Алудры, чиркалками. Вот забудешься однажды и направишь силу в самый неподходящий момент. Что тогда случится? Где мы окажемся? Побежим во все лопатки, чтоб шкуру спасти, а за нами погонится сотня белоплащников. Но Элэйн, эту упрямицу, не желающую признавать свою промашку, не так-то просто оказалось сбить с выбранной ею темы. Может, я и моложе тебя, но иногда мне кажется, что о мужчинах мне известно побольше твоего. Ты, видно, столько за всю жизнь не узнаешь. Для мужчины вроде Валана Люка твои жеманные отсаживания, как сегодня, все равно, что просьба продолжать ухаживание. Если бы ты огрызнулась, как в первый день, ты ему тогда чуть нос не откусила. Он, может, и отступился бы. Ты же не попросила его отстать, даже словом о том не обмолвилась. Нет, ты ему улыбаться продолжаешь. Найниф, что он должен подумать? Ты ведь никому целыми днями не улыбалась. Я стараюсь держать свой нрав в узде, — пробормотала Найниф. Все жаловались на ее характер, и вот теперь, когда Найниф стремится перебороть его, Элэйн на это сетует. Но ведь Найниф не такая дура, чтобы поддаться на комплименты Люка. Нет, она не такая большая дура. Элэйн рассмеялась, глядя на нахмурившуюся подругу. Ой, да ладно, Найниф. Лини бы про тебя сказала. Восходящее солнце руками не удержишь. Сделав над собой усилие, Найниф согнала хмурое выражение с лица. Она излишне круто взялась за себя. Разве я не доказала сейчас, что способна сдерживаться? Найниф протянула руку. «Позволь мне взять кольцо. Люка и вправду завтра с самого утра намерен переправиться через реку, и я хочу немножко поспать после того, как закончу с делом». «Думаю, сегодня лучше идти мне». В голосе Элэйн слышалась неподдельная забота. «Найниф, ты входила в Телоранриот практически каждую ночь, кроме тех, когда я с Эгвейн встречалась. Кстати, у той Бэйр на тебя зуб». Мне пришлось сказать, почему ты там больше не бываешь, а она заявила, что незачем тебе отдыхать, сколь бы часто ты не входила туда, если только ты не сделала что-то не то. Тревога сменилась решимостью, и теперь уже сама Элэйн уперла кулаки в бедра. Мне пришлось выслушать вместо тебя целую лекцию, и приятного в ней было мало, а Эгвейн еще стояла рядом и на каждое слово кивала. Так вот, я считаю, что сегодня я... Пожалуйста, Элэйн. Найниф не опускала протянутой руки. «У меня накопились вопросы к Бергитте, а ее ответы позволят о многом подумать». Так оно и было, в каком-то отношении. У Найниф всегда были вопросы к Бергитте, и никак это не связано с тем, что Найниф избегает Эгвейн и Хранительниц. Просто так получается, что она часто отправлялась в Телоранриот, и потому именно Элэйн попадает на встречу с Эгвейн. Элэйн вздохнула, но выудила перекрученное кольцо из-за выреза платья. «Спроси ее еще раз, Найниф, а то очень тяжело смотреть в глаза Эгвейн. Она видела Бергитте. Она ничего не сказала, но так на меня смотрела. Еще хуже было после встречи, когда хранительницы ушли. Тогда она вполне могла спросить меня, но не спросила, потому-то и было много хуже». Девушка хмуро наблюдала, как Найниф подвешивает маленький тарангриал на снятый со своей шеи кожаный шнурок рядом с тяжелой печаткой лана и кольцом великого змея. «Тогда почему, по-твоему, никого из хранительниц не было с ней? Ничего особо важного мы в кабинете Элайды не узнали, но ведь они могли бы отправиться в башню из чистого любопытства. В присутствии хранительниц Эгвейн даже заговаривать о том случае не желает. Если я, как ей кажется, собираюсь упомянуть о той вылазке, она так на меня зыркает. Можно подумать, сейчас по уху врежет». «Сдается мне, они намерены по возможности избегать башни». И на это у хранительниц благоразумия хватает. Если б не желание исцелять, Найниф и сама держалась бы подальше и от башни, и от Аис Седай. Она не хочет становиться Аис Седай. Она просто надеется больше узнать об исцелении и помочь Ранду, разумеется. Илэйн, они свободные женщины. Даже если бы башня не была в самой гуще событий, а так оно и есть, разве им хочется, чтобы Айс Седай шлялись по пустыне, выискивая, кого бы увезти в Тарвалон? Надеюсь, что так. Голос Илэйн выдавал, что девушка не все понимает. Она считает башню чем-то великим и не в состоянии уразуметь, почему какая-то женщина сторонится Айс Седай. Навечно скрепленная с белой башней, так они говорят, надевая кольцо себе на палец. И слова с делом у Айс Седай не расходятся. Однако глупая девчонка этих кандалов не видит. Илэйн помогла подруге раздеться, и Найниф, оставшись в рубашке, вытянулась, зевая на узкой койке. День был долгим, и, как ни удивительно, крайне утомительно оказалось стоять неподвижно, пока кто-то невидимый метает в тебя ножи. Она смежила веки, и всякие праздные мысли поплыли у нее в голове. Илэйн заявляла, что когда как дура вела себя с Томом, то нарабатывала нужные навыки. Правда, со стороны ничуть не глупее выглядят их нынешние отношения друг к другу. Добродушный отец с любимицей дочкой. Может, и самой Найниф не худо попрактиковаться с Валаном. Совсем чуточку. Нет, это уж совсем глупо. Пусть мужчины на других заглядываются. Лану об этом лучше и не думать. Найниф же вовсе не ветрена и знает, что значит постоянство. Просто она не наденет то платье. Ни за что. Вырез чересчур велик. Смутно она услышала, как Илэйн сказала: «Не забудь еще раз у нее спросить». Сон объял Найниф. Она стояла у фургона, вокруг царила ночь. Луна висела высоко, по лагерю протянулись тени от плывущих по небу облаков. Стрекотали сверчки, кричали ночные птицы, сверкнули желтые глаза. Львы провожали взглядами прошедшую мимо клеток Найниф. Беломордые медведи горбились за железной решеткой темными буграми. Длинная коновесь предстала пустой. Лошадей, как и собак, на поводках под фургоном Кларина Петры не было. Пятачок, где в мире яви стояли Среддит, тоже был пуст. Найниф уже понимала, что в этом мире имеют двойников лишь дикие звери. Но что бы ни утверждала Шончанка, Найниф с трудом верила, что эти серые громадины одомашнены так давно, что больше не считаются дикими. Внезапно до Найниф дошло, какое на ней платье. Ярко-красное, прямо-таки неприлично обтягивающее бедра, а прямоугольный вырез настолько низок, что Найниф казалось, она вот-вот выскочит из платья. Кто вообще так наряжается? Разве что Берелейн. И то вообразить трудно. Ну, для Лана Найниф, пожалуй, его надела бы, если они одни будут. Засыпая, она ведь о Лане думала. Ведь думала, да? Во всяком случае, нельзя, чтобы Бергитта увидела ее в таком наряде. Она-то считает себя воином, и чем больше времени Найниф проводила с ней, тем отчетливее понимала, что некоторые представления и замечания Бергитты ничем не лучше мужских. Даже хуже. Смесь Берелейн и забияки из таверны. Замечания имели место не всегда, но они нещадно били по Найниф, когда бы она не позволила своим праздным мыслям вырядить себя в нечто вроде такого платья. Найниф сменила его на двуреченское платье из добротной шерсти, накинула на плечи простую шаль, вовсе не нужную. Волосы вновь оказались заплетены в приличествующую честной женщине косу. Найниф собралась уже окликнуть Бергитте, как та шагнула откуда-то из сумрака. — Почему ты сменила платье? — спросила Бергитте, опершись на свой серебряный лук. На плечо воительницы спускалась замысловатая золотистая коса, и лунные блики пробегали по ее луку и стрелам. «Помнится, я как-то надела точь-в-точь такое же». Отвлекла внимание на себя, чтобы Гайдел сумел проскользнуть мимо. Стражники аж глаза выпучили, вылитые лягушки. Было очень забавно. Особенно потом, когда я в этом платье с Гайделом танцевала. Что-что, а танцевать он всегда ненавидел. Но чтобы не подпустить ко мне других мужчин, весь вечер со мной оттанцевал. Бергитта тепло рассмеялась. «Тем вечером я у него в волчок 50 золотых солидов выиграла». Он буквально ни на миг глаз с меня не сводил, куда там в костяшки свои смотреть. Странные они, эти мужчины. Можно подумать, он никогда меня не видел. Может и так, — строго оборвала ее Найниф, плотнее кутая плечи в шаль. Она собралась задать свой первый вопрос, когда Бергитта сказала такое, отчего у Найниф всякие мысли о расспросах из головы повылетали. Я нашла ее. — Где? Она тебя не видела? Можешь меня туда отвезти, чтобы она не заметила? От страха у Найнев заныло под ложечкой. Интересно, что бы сказала ее храбрости толстый олух Валенлюка. Увидь он ее сейчас. Но она была уверена, что вспыхнет от ярости, едва заметит Магеддин. «Если тебе удастся подвести меня поближе...» Бергитта подняла руку, и Найнев умолкла. «Сомневаюсь, чтобы она видела меня, иначе вряд ли бы я тут стояла». Теперь золотокосая девушка была серьезна, как никогда. Когда та проявляла свои качества воина, Найнев чувствовала себя рядом с ней намного увереннее. «Если хочешь, я могу ненадолго подвести тебя к ней поближе. Но она не одна. По меньшей мере, сама увидишь. Только без шума и не вздумай ничего предпринять против Магеддин. Там есть и другие отрекшиеся. Ее ты, может, и сумеешь уничтожить. Но под силу ли тебе одолеть пятерых?» Холодный дрожащий страх в животе Найнев подступил теперь и выше, к груди, и сполз в колени. «Пятеро! Лучше бы проспросить Бергитта, что она видела и слышала, и этим ограничиться. А потом вернуться в свою постель и...» Но Бергитта смотрела на нее. Не спрашивала, каков ее ответ, а просто смотрела, готовая сделать то, что скажет Найнев. «Я буду молчать, а о силе даже думать не стану. Только не с пятью отрекшимися неподалеку. К тому же сейчас она и искры направить не могла бы». Найнев постаралась стоять так, чтоб колени друг о дружку не стучали. «Когда ты будешь готова, пожалуйста». Бергитта перехватила свой лук за середину и положила ладонь на руку Найнев. И у той перехватило дыхание. Они стояли, а вокруг ничто. Бесконечная тьма. Не поймешь, где верх, где низ, и шагни в сторону, и падение будет вечным. Голова у Найнев кружилась, но она заставила себя посмотреть туда, куда указывала Бергитта. Ниже во тьме стояла Магеддин, в облачении столь же черным, как и окружающий ее мрак. Склонив голову, она внимательно слушала. Еще ниже под ней, будто на плавающем в черноте участке сверкающего белой плиткой пола, располагались четыре громадных стула с высокими спинками, и все разные. Как ни странно, Найнев слышала каждое слово, произнесенное сидевшими на этих стульях, причем так явственно, словно находилась среди них. «Никогда трусом не был», — говорила симпатичная пухленькая женщина с волосами цвета солнца. «Так почему начал трусить?» Облаченная словно в серебристо-серый туман и сверкающие самоцветы, женщина непринужденно восседала на стуле из драгоценной кости. Резьба изображала группу обнаженных акробатов. Четыре мужские фигурки поддерживали сиденье, а руки незнакомки покоились на спинах стоящих на четвереньках женщин. Двое мужчин и две женщины поддерживали шелковую подушечку подголовника, а все прочие были вырезаны в таких позах, которые, как казалось Найнев, едва ли способны принять человеческое тело. Разглядев же, что некоторые из резных фигурок изображают нечто большее, чем акробатические трюки, она вспыхнула от смущения. Коренастый мужчина среднего роста с багровым шрамом через все лицо, которое обрамляла короткая золотистая бородка, сердито склонился вперед. Его стул из тяжелого дерева был вырезан в виде колонн из латников и лошадей в броне. На треугольной верхушке спинки кулак в стальной перчатке сжимал молнию. Обильное золотое шитье на красном кафтане мужчины восполняло недостаток позолоты на стуле. С плеч вдоль рукавов спускались золотые завитушки. «Никто не называл меня трусом», — резко бросил он. «Но коли мы станем продолжать в том же духе, он доберется прямиком до моей глотки». «Таков и был первоначальный замысел», — раздался мелодичный женский голос. Говорившую Найнев не видела. Ее скрывала высокая спинка стула, который казался изготовленным из богато украшенного серебром цельного куска белоснежного камня. Второй мужчина, рослый, с белыми прядями на висках, отличался особой красотой. Он поигрывал чеканным золотым кубком, откинувшись на спинку трона. Иным словом, изукрашенное драгоценными камнями творение не назовешь. Золото просматривалось лишь кое-где, намеком, но Найнев ни капельки не сомневалась, что под сверкающими рубинами, изумрудами и лунными камнями чистое золото. Массивное кресло только добавляло смуглолицему внушительности. «Он сосредоточится на тебе», — глубоким голосом произнес высокий мужчина. «Если понадобится, тот, кто близок, ему умрет, явно по твоему приказу. Он кинется на тебя, и пока он будет заниматься тобой, мы втроем, соединившись узами, захватим его». «Разве что-нибудь в этом плане изменилось?»
«Ничего не изменилось», — прорычал мужчина со шрамом. «А менее всего мое доверие к вам. Я обязательно буду в той цепи, или считаете все законченным сейчас?»
Золотоволосая женщина рассмеялась, запрокинув голову. «Бедняжка», — с издевкой промолвила она, поведя в его сторону рукой в кольцах. «По-твоему, он не заметит, что ты будешь в нашей цепочке?» «Не забывай, у него есть учитель, хоть и плохой, но все же не круглый дурак. В следующий раз еще попроси привлечь к делу достаточное число этих несмышленышей из черной Айя. Они образуют кольцо из 13 и уступят контроль над собой тебе или Равину».
«Если Равин доверяет нам настолько, чтобы связаться с нами узами и готов позволить вести кому-то из нас», произнесла тем же мелодичным голосом невидимая женщина,
«то и ты можешь выказать такое же доверие». Рослый мужчина глядел в свой кубок, а облаченная в дымку женщина снова улыбнулась. «Если ты не способен поверить, что мы не сговоримся против тебя», продолжал тот же голос, «тогда поверь, что мы будем следить друг за другом, чтобы никто из нас не предал». «Ты ведь согласился со всем этим, Самаэль. Почему же теперь начал юлить?» Найни вздрогнула, когда Бергитта коснулась ее руки. И они вновь оказались возле фургонов. Луна также сияла сквозь облака. Окружающее казалось почти обыденным по сравнению с тем, где Найниф довелось побывать немногим ранее. «Почему?» — начала была Найниф, но ей пришлось сглотнуть вставший в горле комок. «Почему ты перенесла нас оттуда? Сердце ее рвалось из груди. Нас заметила Магеддин?» Найниф так увлеченно следила за другими отрекшимися, те являли собой причудливую смесь обыденности и чужеродности, что совсем позабыла приглядывать за Магеддин. Бергитта покачала головой, и у Найниф вырвался нервный вздох облегчения. «Едва ли я хоть на миг отвела от нее взор, а она ни единым мускулом не шевельнула», — сказала Бергитта. «Но мне не нравится, когда я настолько открыта, если бы она взглянула вверх или кто-то из тех четверых». Найниф, как она ни куталась в свою шаль, била зноб. «Равина Самаэль, как бы ей хотелось, чтобы голос ее не был таким хриплым. Других ты не узнала?» Разумеется, Бергитта их узнала. Глупо было спрашивать, но Найниф от потрясения была сама не своя. Спинка стула скрывала Ланфер, другая — Грендель. Не считая ее глупой лишь потому, что она развалилась в кресле, при виде которого смутится и содержатель клетушек Сензе. Она хитра, а своих любимых зверюшек использует в ритуалах, от которых самый грубый солдат, какого я знала, поклялся бы и близко к женщине не подходить.
«Грендель хитра!» — раздался голос Магеддин. «Но не слишком!»
Бергитта крутанулась на голос, мелькнула в лунном свете серебряная стрела, почти натянулся серебряный лук, и лучницу вдруг отшвырнула прочь. Она пролетела шагов 30 и тяжело врезалась в фургон Найниф. Удар был настолько силен, что Бергитта отбросила шагов на 5 от фургона. Она упала на земь и замерла. Найниф отчаянным рывком потянулась к Сайдар. Сквозь ярость пробивался страх, но гнева хватало, однако она будто налетела на невидимую стену, отделившую ее от теплого свечения истинного источника. Найниф едва не взвыла. Что-то схватило ее за щиколотки, дернуло ноги назад и оторвало от земли. Руки закинуло вверх и за спину, пока запястья не коснулись над головой лодыжек. Одежда, превратившись в порошок, ссыпалась с тела, а коса, запрокидывая голову, оттянулась назад к ягодицам. Найниф лихорадочно попыталась вырваться из сна. Ничего не произошло. Она висела в воздухе, сложенная пополам, будто какое-то пойманное существо. Каждый мускул ее был растянут до предела, до боли. Мелкая дрожь била Найниф. Пальцы ее, коснувшись ступней, слабо дернулись. Найниф подумала, что если рискнет пошевелить еще чем-то, переломит себе хребет. Как ни странно, страх исчез. Да и поздно теперь бояться. Найниф была уверена, что сумела бы действовать с нужной быстротой, если б не ужас, спеленавший ее в тот самый миг, когда требовалось действовать. Хотела же она одного дотянуться до горла Магеддина и сжать его изо всех сил. Ну и какой сейчас от этого толк? Каждый вдох и выдох болью отзывались в груди и в горле. Магеддин встала туда, где Найниф могла ее видеть. Свечение Сайдар злой насмешкой над бессилием жертвы окутывало отрекшуюся. «Деталь кресла Грендель», — заметила она. Одеяние Магеддин, как и у Грендель, было точно из тумана. становилась то черной мглой, то почти прозрачной дымкой, а то превращалась в сверкающее серебро. Отделка же менялась почти постоянно. Найниф уже видела отрекшуюся в таком наряде Фтанчика. «Сама бы я о таком не подумала, но иногда у Грендель есть чему поучиться». Найниф зло посмотрела на Магеддин, но та будто не заметила. «Поверить не могу, что ты в самом деле вознамерилась выслеживать меня. Неужели ты возомнила себя ровней мне, только потому что единожды тебе крупно повезло застать меня врасплох?» Она извительно рассмеялась. «Если б ты знала, скольких усилий мне стоило тебя отыскать, а ты явилась ко мне сама?» Магеддин бежала взором фургоны, задержала взгляд на львах и медведях и опять повернулась к Найниф. «Зверинец? Отыскать тебя будет легко, впрочем, вряд ли мне теперь это понадобится».
«Тебе же хуже, чтоб ты сгорела!» — огрызнулась Найниф. «Как сумела».
Сложенная вдвое, она с трудом выталкивала из себя слова. Найниф не осмеливалась посмотреть в сторону Бергитты, да и головы повернуть не могла. Однако, вращая глазами, будто то ли от страха, то ли от ярости, она успела кое-что разглядеть. Внутри у Найниф сразу сделалось холодно и пусто, хотя она и висела распяленная, точно овечья шкура на просушке. Бергитта лежала, распростершись на земле, из колчана у пояса высыпались серебряные стрелы, а серебряный лук валялся в спане от неподвижной руки.
«Повезло, говоришь? Коли тебе не удалось бы сейчас точно крысе прошмыгнуть за мной, я бы порола тебя, пока ты не заверещишь. Я бы тебе шею свернула, как куренку».
Если Бергитта погибла, то у Найниф остался всего один шанс, да и тот слабый — рассердить Магеддин, чтобы та в ярости быстро ее убила, если б только был хоть какой-то способ предупредить Илэйн.
Что ж тогда предостережением ей станет смерть, Найниф? «Помнишь, ты говорила, что сделаешь из меня приступочку на лошадь залезать? И как я сказала, что ты у меня пойдешь на то же самое? Сразу после того, как я тебя отлупила, когда ты хныкала и умоляла пощадить тебя, готова была что угодно мне предложить. Ты бесхребетная трусиха, дерьмо ты из ночного горшка. Ты кусок!» И тут что-то плотное вползло в рот Найниф, придавив язык и широко раздвинув челюсти.
«Ты так проста и предсказуема», — пробормотала Магеддин.
«Уж поверь, ты меня достаточно разозлила. Не думаю, что стану использовать тебя в качестве приступочки».
От ее улыбочки по телу Найниф мурашки побежали. «Пожалуй, я тебя в лошадь превращу. Здесь это очень даже возможно. В лошадь, в мышь, в лягушку». Она помолчала, прислушиваясь.
«Или в сверчка. И всякий раз, как окажешься в Телоран-Риоде, ты будешь лошадью, пока я не пожелаю иного, или кто-то другой, обладающий необходимыми познаниями».
Магеддин вновь замолчала, вид у нее был чуть ли не сочувствующий.
«Нет, не буду давать тебе ложных надежд. Ныне нас осталось только 9, тех, кому ведомы тайны подобных уз, и вряд ли тебе захочется попасть в руки кому-то из них.
Ничуть не больше, чем ко мне.
Каждый раз, как я буду приводить тебя сюда, ты будешь лошадью. Получишь собственное седло, уздечку, я даже стану тебе гриву расчесывать».
Косу Найниф чуть с корнем не выбрала.
«Разумеется, ты и тогда будешь помнить, кто ты такая. Думаю, наши прогулки доставят мне удовольствие, чего не скажешь о тебе».
Магеддин вздохнула поглубже, и платье ее, потемнев, заблестело в слабом свете. Найниф не была уверена, но ей почудилось, будто оно сделалось цвета свежей крови.
«Из-за тебя я вынуждена обратиться к Семирак. Потом, когда с тобой будет покончено, я смогу всецело отдаться делам поважнее. Та маленькая желтоволосая девчонка с тобой? Она тоже с этим зверинцем?»
Кляп исчез изо рта Найниф.
«Одна я, ты безмозглая...»
Боль. Найниф будто били от лодыжек до плеч, удары сыпались по всему телу. Она пронзительно взвыла.
«Опять!»
Найниф попыталась стиснуть зубы, но собственный нескончаемый вопль врезался в уши. Она всхлипнула, слезы бесстыдно катились по щекам. Найниф безнадежно ждала следующей порции боли.
«Она с тобой?»
— терпеливо спросила Магеддин.
«Не теряй времени, не пытайся заставить меня тебя убить. Не выйдет. Ты еще проживешь много лет, служа мне. Я тебя вышкалю, и твоим весьма жалким способностям найдется какое-нибудь применение. Лучше не запирайся, иначе те ощущения, что ты испытываешь сейчас, могут показаться тебе лаской любовника. А теперь отвечай мне».
Найниф с трудом перевела дыхание.
«Нет!» — прорыдала она. «Когда мы покинули Танчика, она убежала с одним мужчиной. По годам он ей в дедушке годится, но у него были деньги. Мы прослышали, что случилось в башне». Найниф была уверена, что об этом Магеддин известно. И она побоялась возвращаться. Отрекшаяся засмеялась. «Восхитительная байка! Я почти понимаю, что так привлекает Семирак, когда она ломает чью-то волю и дух. Да, ты, Найниф Алмира, доставляешь мне массу удовольствия. Но сначала ты приведешь ко мне эту девицу Илэйн. Отгородишь ее щитом, свяжешь, принесешь и положишь к моим ногам. Знаешь почему? Потому что некоторые вещи в Тел-Аран-Риоде и в самом деле сильнее, чем в мире Яви. Потому-то ты и будешь тут холеной белой кобылой, когда бы мне не захотелось тебя сюда привести. И отсюда ты уносишь с собой в мир Яви не только раны, еще и принуждение. Подумай над моим повелением. Недолго, поскольку эта мысль скоро станет твоей собственной. Подозреваю, что девушка приходится тебе подругой, но ты приведешь ее ко мне как любимую». Магеддин вскрикнула, когда наконечник серебряной стрелы неожиданно возник под ее правой грудью. Найниф мешком шмякнулась на землю. Удар будто молотом по животу вышиб из легких весь воздух. Силясь вздохнуть, Найниф старалась заставить истерзанные мускулы действовать, и сквозь боль прорывалась к Саидар. С трудом поднимаясь на ноги, Бергитта неверной рукой нашаривала в колчане стрелу. «Беги, Найниф!» Это был невнятный крик. «Беги!» Голова Бергитты то и дело склонялась на бок, а поднятый серебряный лук дрожал в ее руках. Сияние вокруг Магеддин усилилось, пока не стало похоже, будто ее объяло слепящее солнце. Ночь накрыла Бергитта океанской волной, обрушив на девушку черноту. Мрак схлынул, и поверх опавших, опустевших одежд упал серебряный лук. Одежда истаяла, точно выжигаемый солнцем туман. Остались лишь сверкающие под луной лук и стрелы. Магеддин, тяжело дыша, упала на колени, обеими руками схватившись за древко, пробившей ее насквозь стрелы. Свечение вокруг отрекшейся померкло и погасло. Потом она исчезла, и на то место, где она стояла, упала серебряная стрела с темным пятном крови. Минула, как показалось Найниф, целая вечность, прежде чем она сумела встать на четвереньки. Плача, она подползла к оружию Бергитты. На этот раз слезы вызвала вовсе не боль. Стоя на коленях, нагая, ей была безразлична ее нагота, Найниф схватила лук. «Прости!» — вымолвила она сквозь рыдание. «О, Бергитте, прости меня, Бергитте!» И не было ей ответа, только горестно крикнула ночная птица. Леандрин вскочила на ноги, когда с грохотом распахнулась дверь спальни, и в гостиную ввалилась Магеддин. По ее шелковой сорочке расплывалась кровь. К избранной кинулись Чесмал и Тимейл, подхватили под руки, помогая Магеддину стоять на ногах. Но Леандрин осталась подле ее кресла. Остальных черных сестер не было. Насколько знала Леандрин, их вполне могло не быть и в Амадоре. Магеддин говорила только то, что полагала нужным знать своим слугам, а за вопросы, которые ей не нравились, наказывала. «Что случилось?» — запричитала Тимейл. Коротким взглядом Магеддин вполне могла бы испепелить ее на месте. «У тебя есть какие-то хилые способности к исцелению?» — ломким голосом сказала избранная, обратившись к Чесмал. Кровь окрасила ее губы, нарастающим ручейком стекала из уголка рта. «Займись сейчас же, тупица!» Темноволосая гайлданка без промедления возложила руки на голову Магеддин. Леандрин презрительно усмехнулась про себя. Сияние окружило Чесмал, чем миловидное личико пошло от волнения пятнами. Страх и тревога исказили тонкие черты лисьей мордочки Тимейл. «Подумать только, какие они преданные! Какие послушные, милые собачки!» Магеддин приподнялась на цыпочки, вскинув голову. Глаза ее распахнулись, тело било крупная дрожь. Она, словно ее в лед сунули, учащенно дышала широко раскрытым ртом. Несколько мгновений, и все было кончено. Сияние вокруг Чесмал пропало, и пятки Магеддин опустились на синий узорчатый ковер. Не поддерживая избранную Тимейл, она и свалиться могла бы. При исцелении малую долю сил отдавала та, которая направляла. Остальное оно отнимало у того, кого исцеляли. Как бы тяжела ни была рана, кровь остановилась, но сил у Магеддин осталось мало, словно несколько недель она лежала больной. Сдернув с пояса Тимейл золотисто-кремовый шарфик из тонкого шелка,
Она вытерла им рот. Чесмал помогла ей повернуться к двери в опочивальню. И вот избранная оказалась спиной к Леандрин, вдобавок еще и ослабевшая. И Леандрин ударила, собрав все силы, какие только смогла, вложив в свой удар те крохи знаний, которые сумела добыть, поняв, что с ней сделала эта женщина. В тот же миг Сайдар заполнил Магедин точно потоп. Наскок Леандрин наткнулся на барьер, отсекший ее от источника, и пропал в туне. Потоки воздуха подцепили Леандрин и швырнули на стенные панели, да так, что у нее клацнули зубы. Распластанная, беспомощная, Леандрин застыла у стены. Чесмал и Тимейл смятенно переглянулись, не понимая, что же произошло. Они продолжали поддерживать Магедин, и та подошла к Леандрин, по-прежнему невозмутимо утирая рот шарфиком Тимейл. Магедин направила силу, и кровь на ее сорочке почернела и сухими чешуйками осыпалась на ковер.
«Вы не поняли, великая госпожа!» — срывающимся голосом вымолвила Леандрин. «Я только помочь хотела, чтобы вам лучше спалось!»
Впервые в жизни то, что она вновь заговорила как простолюдинка, ничуть не обеспокоило ее.
«Я всего-то...»
Она придушенно осеклась, когда поток воздуха схватил ее язык и вытянул меж зубов. Карие глаза Леандрин выкатились из орбит. «Еще чуток потянуть и...» «Оторвать его?» Магедин изучала лицо Леандрин, но говорила будто сама с собой. «Пожалуй, нет. Какая жалость для тебя, что эта женщина...» «Алмира заставила меня думать на манер Семирак, иначе я могла бы попросту убить тебя». Неожиданно она принялась скреплять щит узлом, тот становился все сложнее и запутаннее, пока Леандрин совершенно не сбили с толку изгибы и петли, а узел продолжал затягиваться и сплетаться.
«Ну вот»,
— довольным голосом сказала немного погодя Магедин, «тебе очень долго придется искать кого-нибудь, кому под силу распутать это плетение». Но для поисков у тебя не будет ни малейшей возможности. Леандрин ищуще уставилась в лицо Чесмал, потом Тимейл, в поисках хоть какого-то намека на сочувствие, на жалость. Глаза Чесмал были холодны и строги, глаза Тимейл сверкали, и она улыбалась, водя кончиком языка по губам. И улыбка ее не сулила ничего доброго.
«Ты думала, что немного узнала о принуждении», — продолжала Магедин. «Я тебя еще кое-чему научу».
Леандрин задрожала, глаза Магедин заполнили все ее поле зрения, голос вползал в уши, гулко отзываясь в голове. «Живи!» Мгновение прошло, и от улыбки избранной Леандрин прошиб холодный пот, бисеринками выступивший на лице. «У принуждения много ограничений, но если приказать кому-то что-то сделать и запечатлеть повеление в самой глубине разума, то такой приказ останется действенным на всю жизнь человека. Ты будешь жить, как бы тебе ни хотелось расстаться с жизнью. И об этом ты тоже не раз задумаешься. Много ночей ты проплачешь, желая умереть и ощущая свое бессилие». Поток, удерживающий язык Леандрин, исчез, и она, успев лишь сглотнуть, опять заговорила.
«Пожалуйста, великая госпожа, клянусь, я нисколько не хотела...»
От пощечины Магедин в голове у нее зазвенело, перед глазами заплясали серебристо-черные пятнышки.
«Однако есть своя прелесть в том, чтобы сделать нечто подобное собственноручно», — прошептала избранная.
«Осмелишься просить еще?»
«Пожалуйста, великая госпожа».
От второй пощечины мотнулась голова, разметались волосы. «Еще?»
«Пожалуйста».
Третья чуть не вывихнула челюсть. Щека у Леандрин горела, как в огне.
«Если ты настолько неизобретательна, мне незачем тебя слушать. Слушать будешь ты. Кажется, то, что я для тебя придумала, привело бы в восторг и саму Семирак».
Улыбка Магедин предвещала еще меньше хорошего, чем улыбка Тимейл.
«Ты будешь жить, неусмиренная, но осознавая, что сможешь вновь направлять, если только сумеешь найти ту, которая распустит отсекший тебя щит. Однако это только начало. Эван, пожалуй, обрадуется новой судомойке и, уверена, супруга Арена захочет подольше и пообстоятельнее побеседовать с тобой о своем муже. Вероятно, твое общество им настолько понравится, что сомневаюсь, чтобы в ближайшие годы тебя выпустили за порог этого дома. И все эти долгие-долгие годы ты будешь сожалеть об одном, что не служила мне верно и преданно». Леандрин замотала головой, губы ее беззвучно шептали «нет» и «пожалуйста». Говорить она не могла, только плакать. Повернув голову к Тимейл, Магеддин сказала: «Позаботься о ней и отведи к ним, и скажи, пусть не убивают и не увечат ее. Я желаю, чтобы она верила, что может избежать своей судьбы. Даже тщетная надежда позволит ей жить и страдать». Опираясь на руку Чесмал, она двинулась прочь, а потоки, удерживающие Леандрин, распяленные у стены, исчезли. Ноги Леандрин подломились, точно соломенные, она рухнула на пол, однако щит остался. Леандрин тщетно билась об него, ползя за Магеддин и стараясь уцепиться за краешек ее шелковой сорочки, и судорожно всхлипывала: «Жальтесь, великая госпожа!»
«Они со зверинцем», — сообщила Магеддин Чесмал. «Сколько вы ни искали, все бестолку, пришлось мне самой их найти. Обнаружить же зверинец будет нетрудно».
«Я буду верно служить», — плакала Леандрин. От страха ее руки и ноги будто в воду превратились, и ползком она не поспевала за Магеддин. Они, избранные ни Чесмал, даже не оглядывались на нее, ползущую позади. «Свяжите меня узами, великая госпожа, что угодно сделайте. Я буду вашей верной собакой». «На север направляется много зверинцев», — сказала Чесмал. В ее голосе слышалось желание загладить свой промах. «И все в Галдан, великая госпожа». «Тогда я должна отправиться в Галдан», — заявила Магеддин. «Ты раздобудешь лошадей порезвей и отправишься...» Дверь опочивальни отсекла остальные ее слова. «Я буду преданной собакой», — всхлипывал Леандрин, скорчившись на ковре. Приподняв голову, она сморгнула слезы и увидела, что Тимейл глядит на нее, улыбается и потирает руки.
«Мы могли бы одолеть ее, Тимейл. Втроем, вместе, мы могли бы...»
«Втроем?» — засмеялась Тимейл. «Тебе бы толстяка Эвана одолеть». Глаза ее сузились, она изучала оградивший Леандрин щит. «Да ты считай все равно, что усмирена».
«Пожалуйста, выслушай».
Леандрин тяжело сглотнула, но, как ни старалась, голос ее все равно оставался хриплым, хоть и жарким от нетерпения, когда она продолжила с лихорадочной быстротой.
«Помнишь, мы говорили о раздорах, которые должны иметь место среди избранных? Если Магеддин так таится, она наверняка прячется от других избранных. Если мы схватим ее и передадим им, только подумай, какое место мы займем. Нас возвысят над королями и королевами. Мы сами можем стать избранными».
На мгновение. О, благословенное чудесное мгновение! По детскому личику Тимейл пробежало облачко сомнения. Но потом она отрицательно покачала головой. «Ты никогда не знала, как высоко можно поднимать взор. Кто тянется к солнцу, рискует сгореть? Нет, думаю, я не сгорю, потянувшись чересчур высоко. Я буду делать так, как мне велено. Собью с тебя спесь, сделаю податливей и подготовлю для Эвана». Неожиданно она улыбнулась, обретя в хищном оскале еще большее сходство с лисой. «То-то он удивится, когда ты приползешь ему ноги лобызать». Тимейл еще не приступила, а Леандрин уже начала кричать.